بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا. أما بعد. Хвала Аллаху, который собрал нас в очередной раз в этом благословенном месте, чтобы сделать друг другу наставление, напоминание, так как Аллах Всевышний в своей книге говорит: «Вазаккир фа инна зикру атамфаул муминин» – «Напоминай, воистину напоминание приносит пользу верующим». И темой сегодняшнего вечера, иншаллах, будет окончание одного из хадисов. И каждый человек выходит утром и продает свою душу, и либо он ее губит, и либо он ее отпускает. Какова цель присутствия цель нашего присутствия на этой земле? Почему Аллах Всевышний нас создал? Что от нас требуется? Было ли целью нашего создания то, чтобы мы наслаждались благами этого мира? Или забавлялись, играли, собирали имущество? В чем цель создания человека? В чем цель присутствия? Зачем дана жизнь нам? Этот вопрос рано или поздно возникает у каждого человека, у каждого, у кого есть разум. Каждого человека, кому Аллах даровал разум, рано или поздно в жизни его возникает этот вопрос. Зачем я живу? И об этом Аллах в Коране говорит: «Ума халактул джинна валь инса илля ли ябудун, ма уриду минхум ми риск, ума уриду айют имун». И я не создал джиннов и людей ни для чего, кроме для того, чтобы они мне поклонялись. Я не желаю от них пропитания и не желаю того, чтобы они меня кормили. И также Аллах в Коране говорит: «Афахасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла турджаун». Неужели вы считаете, что мы создали вас играючи, и вы никогда не вернетесь к нам? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Превыше этого Аллах, истинный царь. Нет Бога кроме Него, обладатель почетного трона. Из этого аята мы понимаем, что цель создания человека – это поклонение. Что те люди, кто считает, что они существуют в этом мире – лишь для игр, лишь для забав, то они не знают, кто такой Аллах. Аллах Всевышний превыше этого. Аллах Всевышний превыше того, чтобы создавать что-то просто так, без какой-либо цели. И люди, когда к ним приходят пророки и посланники изначально, а затем, когда приходят призывающие, делятся. Одни из них отвечают на этот призыв, другие из них отрицают его. Отрицающие же и не принимающие религию это делают не только потому, как в прошлый раз говорилось, из-за того, что они не веруют. Просто есть какие-то интересы, которые они боятся оставить, какие-то выгоды, которые они боятся потерять. Что-то держит их в этом мире. И тогда они начинают искать повод. В любом случае, если ты что-то отрицаешь, ты должен найти довод. оправдание для себя. Он же не может сказать: я просто не верю в Аллаха, я просто люблю этот мир, я просто так привязался к нему. Нет, он не может этого сказать. Поэтому он начинает говорить: приведите довод. Каково доказательство? Ты пророк? Как в Коране говорится: «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». Скажи, приведите ваши доказательства, если вы правдивы. И каждый раз, каждый пророк приходит, они говорят подобные вещи. Или сейчас многие люди говорят подобные вещи. То есть, если вы на истине, если вы мусульмане, если это религия Аллаха, и Аллах есть, приведите довод. Пусть что-то случится необычное, доказательство, аят, знамение, мы последуем за вами. Но в реалии разве отсутствие знамений и доказательств, причины их неверия нет? Причина в другом. Даже если они увидят знамения, даже если они увидят доказательства, они не уверуют. Поэтому, когда народы просят доказательства, пророки не всегда просят Аллаха об этих доказательствах. Почему? Потому что они знают, если Аллах Всевышний дает какие-то знамения, то после этого неуверовавшие в них наказываются. Аллах губит этот народ. Приводится, что во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, один из бедуинов вышел вместе со своей отарой овец для того, чтобы их пасти. И когда он пас их, на одну из этих овец напал волк. И этот пастух бросился к нему и вытащил эту овцу из его пасти. И этот волк отошел недалеко, затем сказал человеческим голосом: «Разве ты не боишься Аллаха, забираешь тот риск пропитания, который Аллах мне дает?» Тогда этот пастух удивился. Волк. Удивительно, волк говорит человеческим голосом. Он сказал: более удивительным является то, что пришел посланник Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и он рассказывает людям вести ваших предшественников. Тогда этот пастух не удержался и вместе с овцами отправился к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Прибыл в мечеть и в одной из сторон мечети оставил овец. И пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и рассказал о том, что произошло. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, повелел, чтобы собрались люди на коллективную молитву. Затем сказал ему: расскажи о том, что, то, что ты видел, то, что ты слышал. И он рассказал. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: он был правдив, клянусь тем, в чьей руке моя душа, не настанет час до тех пор, пока хищники не заговорят с людьми. Знамение бывали, знамения Аллах даровал. Так, курайшиты, тоже у них были какие-то свои интересы, почему они не входили в религию. Но однако они не могли это отрицать, они не могли сказать: ты лжив просто так, потому что это не соответствует нашим интересам. Они должны были привести какое-то оправдание для себя, почему они не веруют. Они сказали: приведи нам знамение. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал дуа, чтобы Аллах Всевышний показал знамение. И раскололась луна на две явные, на две части, одна из которых была у одной горы, другая у другой. И каков был ответ? Они увидели явное знамение. Если кто-то из нас сейчас увидит, у него на глазах расколется луна и по две, уйдет в две разные стороны. Это явное знамение. Но каков был их ответ? Здесь понимается, что они не хотели истины, они не желают ее. И с каким бы ты знамением ни приходил, они не примут эту истину. Потому что дело не в отсутствии, дело не в том, что нет знамений, или они сомневаются. Дело в том, что есть что-то другое, что их сдерживает. И они сказали: это колдовство. Мухаммад околдовал наши взоры. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: давайте тогда отправимся к бедуинам. Спросим их, что видели ли они этой ночью, как раскололась луна, и каждая из этих частей была у одной из гор. И они отправились к бедуинам и спросили, и те и сообщили им то же самое, что в эту ночь они видели, как раскололась луна на две части, каждая из которых была у одной из гор. И тогда они сказали: это продолжающееся колдовство. Он околдовал тех, кто в городе, и тех, кто находится пустыни, то есть бедуинов. Из этого становится ясно, что есть определенная категория людей, которым не нужны знамения. А они требуют их только для одного, чтобы внешне какое-то оправдание было. Почему они не принимают ислам? И это отношение человека к этим знамениям. И каждый человек выходит утром и продает свою душу. Либо он ее освобождает, либо он ее губит. Каждый человек относительно этих аятов, которые пророк, саллиллаху алейхи вассалям, на руках пророка, через пророка Аллах Всевышний знамение показывал. И относительно этих аятов люди тоже разошлись. Каждый из них выходит утром и либо освобождает свою душу, либо губит. Если же говорить о единобожии, о поклонении, о единобожии, о уповании на Аллаха, относительно этого тоже люди расходятся. Есть люди, когда ты клянешься им Аллахом, они не верят. Однако, когда ты им клянешься каким-то шейхом или устазом, они верят. Для них клятва устазом, клятва шейхом превыше клятва Аллахом. Они не верят, когда ты клянешься Аллахом. Люди, у которых ослабел иман, они не уповают на Аллаха должным образом. Передается, что когда один человек из сынов Израилевых, ему нужны были деньги в долг. И он пришел к другому израильтянину и попросил 100 динаров в долг. Тогда он спросил его: «А кто является твоим поручителем?» Он сказал: «У меня нет никого, нет у меня поручителя никого, кроме Аллаха». Он сказал: «Достаточно Аллаха как поручителя». Спросил: «Кто же является свидетелем твоего долга, то, что ты берешь в долг?» Он сказал: «У меня нет никого, кто бы мог быть свидетелем, кроме Аллаха». Тогда он сказал: «Достаточно Аллаха как свидетеля». И дал ему эти 100 динаров. И они договорились, он пообещал ему, что вернет их. И пообещал вернуть их в определенный день, в срок определенный. Затем он сел на корабль, переплыл море, прибыл к своей семье, взял в доме 100 динаров и отправился к берегу моря для того, чтобы вернуть свой долг. Однако он не нашел корабля, на котором бы мог отправиться или отправить эти деньги. Прошел день, и не было корабля. Прошел второй день, и опять не было корабля. Пришел третий день, и не видно корабля. И что ему оставалось? Тогда он взял бревно, сделал в нем дырку, взял эти 100 динаров и положил их туда. И сказал, сделал дуа: «О Аллах, мне нужен был долг, я взял у этого человека. Однако, у меня не было никакого поручителя, кроме тебя, и он был доволен тобой как поручителем. И не было у меня свидетелей никого, кроме тебя, и он был доволен тобой как свидетелем. О Аллах, так доставь же до него эти деньги». На другой стороне этого моря, на другом берегу находился тот, кто дал ему эти деньги в долг. И он ждал первый день, в ожидании корабля, нету корабля. Второй день, третий день, и он уже начал думать, что его обманули, что коварно его обманули и не вернули деньги. И он сказал: «Хасби Аллаху ни'маль вакиль», достаточно мне Аллах, и прекрасно он покровитель. На той же стороне он взял это бревно, положил туда деньги, эти 100 динаров, сделал это дуа и бросил его в море. И Аллах послал ветер, и этот ветер донес это бревно до обратного берега. И там был этот мужчина. Но разве он ждал что-то, кроме корабля? Он ждал, что придет корабль, приплывет корабль. Однако не было корабля. И тогда он решил вернуться домой. И увидел это бревно, взял его, решил, и сказал: «Лучше я вернусь домой хотя бы с этим бревном, чем вернусь с пустыми руками». Затем, когда отправился он домой и хотел разрубить на дрова это бревно, он увидел, что там находится 100 динаров. И сказал: «Ля иляха илляллах, тот, кто уповает на Аллах, то достаточно ему Аллаха. И тот, кто доволен Аллахом, то достаточно Аллаха». Это отношение людей. Аллах Всевышний помогает. Да, таким образом долг не отдают. Но когда бывают такие тяжелые ситуации, человек искренне надеется на Аллах, Аллах помогает. Но, к сожалению, сейчас положение изменилось. Реже и реже люди вспоминают об Аллахе. Если им что-то нужно, то, может, в самую последнюю очередь люди об Аллахе вспоминают. Если у них какие-то большие проблемы в жизни возникают, то они перепробуют сначала все способы, которыми можно решить эту проблему. В итоге, если они не находят ничего, тогда они вспоминают, что есть Аллах. Потому что они не знают уже, как другим, что можно еще сделать. То есть, как крайнюю самую. Когда они болеют, то же самое. В любой ситуации, любая жизненная трудность постигать, это что, результат чего? Результат критически слабого имана человека. Когда человек об Аллахе вспоминает только в самом крайнем, тяжелом случае, когда он отчаялся абсолютно во всех созданиях. И каждый человек выходит утром. И каждый человек продает свою душу. Либо он ее отпускает, либо он ее губит в единобожии, в поклонении, в уповании. Отношение людей к намазу. Сейчас мы видим, что у многих людей, даже тех, кто делает намаз, мечеть – это место, которое крайне редко он посещает. Даже посмотреть неделю, сколько раз он приходит в мечеть. Есть люди, которые только в пятницу приходят. Есть люди, которые приходят только два раза в год на праздники. И все. Однако для этого человека не составляет труда пойти несколько раз в день на рынок. Или в магазин. Или пойти в спортзал. В любое место. Он готов ходить с утра до ночи. Путешествовать. Он готов с утра до ночи по городу бродить. Но лишь бы не зайти в мечеть. Когда дело доходит, брат, зайди в мечеть. Нет. Даже до чего доходит, это момент прискорбный. Когда здесь, в мечети, например, дают азан, братья играют в футбол. Братья делают намаз там, на поле, не заходя в мечеть. Это является правильным. Передается, что Абу Хурейра, радиаллаху анху, сказал, то, чтобы уши сына Адама были заполнены расплавленным свинцом, лучше для него, чем то, чтобы он слышал «Хайя аля саля, спешите на молитву, хайя аля фалах, спешите к успеху» и не отвечал. Однако, это уже не те поколения, это уже не те мусульмане, это уже не то понимание. И человек может свой день проводить где угодно, кроме мечети, даже будучи рядом с ней, всячески сторонится ее. И каждый человек выходит каждый день. Либо освобождает свою душу, либо губит ее. Разве твой успех будет дарован кому-то другому, кроме тебя? Если ты сделаешь что-нибудь благое, разве Аллах отдаст это кому-то другому? Нет. Только тебе. Если ты совершишь грех, разве кроме тебя кто-то ответит за этот грех? Если ты ослушаешься Аллаха, разве кто-то другой будет за это отвечать? Если мы, находясь в благе и в блаженстве, нарушаем религию Аллаха, то от кого мы будем ждать поддержки и помощи в момент трудности? Как мы будем обращаться к Аллаху в момент трудности, если забыли о нем в момент блаженства? Также передается, что был праведный предшественник Хатим аль-Асам. Когда он один раз пропустил джамаат намаз, это уже другое поколение людей. Когда он один раз пропустил джамаат намаз, его друзья пришли к нему домой выражать соболезнования. Пусть Аллах тебе заменит чем-нибудь то, что ты упустил, джамаат намаз. Соболезнования. И пришло немного лет, и он заплакал. Когда его спросили, почему же ты плачешь, он сказал, я пропустил джамаат намаз. И пришло только несколько человек из этого города выразить мне соболезнования. Однако, если бы умер хоть один мой сын, то весь город, все жители города пришли и выразили бы мне свое соболезнование. Но клянусь Аллахом, если бы все мои сыновья умерли, то это было для меня легче, чем то, что я пропустил один джамаат намаз. Это относительно других поколений, это относительно праведных предшественников, стремление к благу, отношение людей к предопределению Аллаха, к терпению. Мы видим, что люди, когда их постигает горе, да, слова сами по себе, слова являются легкими. Я прошу Аллаха, чтобы наши слова соответствовали нашим деяниям. И подобно тому, как они легкие являются в произношении, были легкими в деяниях. Людей постигает горе. Кто-то умирает. И он начинает негодовать. «О Аллах, почему ты забрал? Почему ты его забрал? Почему он ушел?» И начинает проклинать себя за то, что он как-то не удержал его. «Как я буду жить после этого?» А ангелы в это время говорят «Амин» на каждое слово, которое он говорит. Разве возражение, разве кто-нибудь из нас в этом мире видел, что умер какой-то человек, затем его родственники плакали, терзали себя, выражали свое негодование Аллаху, и после этого этот мертвец оживал? Было ли такое? Кто-нибудь из нас видел такое? Чем же сможет, чем же помочь, какую пользу принесет это все? Разве они вернут этим самым мертвеца? Нет, не вернут. Этот человек уже в ином мире, и он никогда не сможет вернуться обратно. И какой результат, что мы для себя будем иметь? Для себя мы будем иметь только харам, для себя мы будем иметь только грех, для себя мы будем иметь то, что мы проявляем довольство предопределением Аллаха. Передается от Урву ибн Зубайр, ради Аллаха анху, когда он заболел, его постигла гангрена. И поражена гангреной была его пятка. И врачи сказали, надо отрезать, ампутировать ее. Он сказал, я буду терпеть и буду надеяться на награду Аллаха. Затем они сказали, нужно отрезать по колено, ампутировать. Он сказал, я буду терпеть и надеяться на награду Аллаха. Затем эта гангрена стала разрастаться дальше и дальше по телу. И когда это он увидел, он сказал, Аллах мустаан. И собрались врачи. И они пришли к выводу, что надо полностью ногу отрезать ему, ампутировать. Для него это такой же удар, как для любого и другого человека. Не думайте, что для Урву ибн Зубайр его нога являлась лишней. Кто-то из нас как отреагирует, если ему скажут врачи, тебе нужно просто, когда небольшая операция, человек говорят, что нужно тебе операцию сделать, это серьезная операция. Уже человек в раздумьях, стоит, может, каким-то другим путем. Человеку собирается отрезать ногу, ампутировать. Он станет, коллег, инвалид после этого человека. И когда они принесли свои пилы, они сказали ему, выпей чашу вина, для того, чтобы она, вино одурманило твой разум, и может ты не почувствуешь боли. Тогда он сказал, я выпью чашу вина, одурманю разум, который даровал мне Аллах, нет, клянусь Аллахом. Однако, когда я возьму омовение и начну делать намаз, и буду плавать в аятах Аллаха, делайте с этой ногой то, что пожелаете. То есть Урва ибн Зубайр даже в таком случае отказывается выпить. В то время же не было наркоза и подобных вещей. И также передается, что в это же время его сына Мухаммада убила верблюдица ударом ноги. Легнула ногой и убила его. Он потерял, а Урва сам во время операции этой потерял сознание. Когда он пришел в себя, во-первых, ему выражали соболезнования за то, что ему ампутировали ногу. Во-вторых, ему выражали соболезнования за то, что умер сын его. И он сказал, «О Аллах, воистину ты даровал и ты забрал. Ты даровал мне 4 части тела и забрал одну из них. Ты даровал мне 4 сыновей и забрал одного из них». И передается, что когда он прибыл во дворец халифа в один из дней Аль-Валида бин Абдель-Малика. И там в собрании был сын Валида. И его сын, этот ребенок, сказал: «Я думаю, что то, что постигло Уру, постигло его за его грехи». То есть люди осмеливались такие слова говорить в отношении праведника. Однако Урва сказал, но он в стихотворной форме сказал: «Я знаю, что то, что постигло, что бы меня не постигло, то это постигало людей до меня». И Аль-Валиду, он все-таки, он смягчился, ему жалко было Урву. И он издал приказ, он сказал: «Ищите людей, которых постигло горе в этом году, может быть, увидев их, ему станет легче. Воистину его постигло великое горе». И стали искать. И когда они вышли из дворца халифа, то позади него нашли мужчину, встретили мужчину, слепого, похожего на раба. И они привели его во дворец халифа. И тогда Аль-Валид сказал ему: «Расскажи нам о своем горе, расскажи нам свою историю». И этот мужчина сказал: «Клянусь Аллахом, не было среди племени Бани Абд мужчины более богатого, у которого было больше имущества и детей, чем у меня. Однако в один из дней одно из стад моих верблюдов убежало, и я отправился на их поиски, оставив свою семью, своих детей, свое имущество в долине. И в поисках пробыл я 2 дня. И когда через 2 ночи я вернулся обратно к месту, где находится дом, то я увидел развалины. Сошел селевой поток, и не осталось ничего из имущества, ни скота, ни коров, ни верблюдов, ни овец, ни человека, который бы мог мне ответить о том, что произошло. Кроме ребенка, младенца, который висел на дереве. И он отправился, он говорит: я отправился к нему, взял его, прижал к груди и сказал: воистину, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся. И в этот момент один из верблюдов, то есть из того стада, которого он пригнал, убежал. И он бросился вслед за ним. У него не осталось никакого имущества, кроме этого стада, поэтому он так дорожил этим. И он отправился вслед за этим верблюдом. И говорит: в один момент я услышал пронзительный крик ребенка. И когда я обернулся, то увидел, что этого младенца схватил волк. И он находился у него в пасти. Не осталось ни семьи, ни имущества, ни детей. Только одна вещь – это стадо верблюдов. Поэтому он погнался за этим верблюдом. И он говорит, когда его обратно гнал, он ударил его своим копытом по лицу, и он потерял зрение. Остался один в пустыне, без имущества, которое он потерял, без семьи, без детей, без друзей, один, и не было рядом помощников. И он сказал халифу: клянусь Аллахом, я пришел к тебе сюда не для того, чтобы жаловаться, однако я пришел к тебе сюда для того, чтобы ты знал, что среди рабов Аллаха есть такие, которые довольны предопределением Аллаха, которые довольны тем, что Аллах и те, кто доволен тем, что повелел Аллах. В идеале своем отношение к предопределению Аллаха должно быть таким. Многих из нас не коснулась даже малая доля или толика того, что коснулось этого человека. И мы уже при этом проявляем недовольство, и мы уже при этом высказываем свое негодование, возражение Аллаху. Хотя сами знаем, всякая вещь, которую предопределил Аллах, кажется она нам благой или дурной, в этом есть мудрость. Однако не всегда мы это знаем. Мудрость есть, но мы ее не понимаем. И каждый человек выходит, каждый человек либо губит свою душу, либо отпускает ее. отношение людей к несправедливость в отношении друг друга. Мы знаем в исламе, даже в отношении животных запрещена несправедливость, притеснение. Однако люди не то что к животным, люди к людям несправедливы. Люди, людей. Есть люди, которые пытают и мучают людей. Это их работа. И он думает, что вот он такой, и никогда его не настигнет наказание Аллаха в этом мире. Он всю жизнь работает в маске, в запертых помещениях, и убежден, что его ничто не коснется. Однако он ошибается. Потому что наказание Аллаха придет. Наказание Аллаха обязательно придет. Аллах же клянется, клянусь моим величием. Я помогу, даже если потребуется время. Передается, что была, имам Аз-Захаби приводит историю, что была одна старуха, старая пожилая женщина. И был один тиран. У этого тирана был красивый дворец. А эта старуха пришла и рядом с дворцом построила лачугу, в которой она жила. И в один из дней, когда она вышла для того, чтобы найти пропитание, риск, ушла из лачуги. И в этот же день этот тиран вышел со своего дворца и стал смотреть на свой дворец со стороны, любоваться, какой он красивый. И в один момент он увидел эту лачугу, и ему показалось, что она портит вид его дворца. Тогда он спросил, чья это лачуга, ему сказали, это одной пожилой старушки, в которой нет ничего, кроме этого дома. Он сказал, снесите его. И когда эта старушка вернулась обратно, то увидела, что ее лачугу снесли. И тогда она спросила, кто это сделал, и ей сказали, это тиран. Тогда она подняла свои руки к Аллаху и сказала, о Аллах, если я отсутствовала, то где же был ты? И передается, что Аллах Всевышний разрушил этот дворец с теми, кто был там. И Аллах же говорит в Коране, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. И не думай, что Аллах небрежен к тому, что делают несправедливые, беззаконники. Он им только отсрачивает до дня, в который закатятся взоры. И каждый, кто занимается несправедливостью, каждый, кто угнетает, притесняет, и тем более, кто занимается этим, притесняя праведников, притесняя верующих, ответит перед Аллахом и получит наказание Аллаха в этом мире и в ахирате, иншаллах. Каждый человек выходит, либо освобождает свою душу, либо губит его. Отношение людей к родителям. Вообще родители... Это отдельная тема, отношение к ним, благочестие, отношение шариата к этому вопросу. И для каждого из нас не является это секретом. Однако мы делаем часто в этом упущение. В то время как знаем, что дуа наших родителей, Аллах отвечает на него. Если наши родители делают за нас дуа, мы знаем, что Аллах отвечает, и тем не менее мы пренебрегаем. Приведем пример. Приводит Абан ибн Уяш. Он сказал, однажды, когда я вышел от Анаса ибн Малика, будучи в Басре, то увидел, как проносят погребальные носилки. 4 человека. И я удивился. Погребальные носилки. Мусульман умирает. Проносят через базар Басры. И не участвует в погребении никто, кроме 4 человек. Клянусь Аллахом, я непременно буду участвовать в этом джаназа, в этом погребении. И он говорит, позади них шла женщина. И он примкнул к этой похоронной процессии и отправился. И он говорит, они похоронили его, я участвовал там. И когда закончили, я спросил этих людей, что это за человек умер? Почему никто не участвует, кроме вас 4? Почему жители Басры не участвуют в похоронах? На что они ему сказали, Ты лучше спроси эту женщину. Она дала нам деньги и наняла, чтобы мы похоронили его. И он говорит, я отправился следом за этой женщиной. И когда прибыл к ее дому, постучался в дверь. Она открыла дверь. Я сказал, о раба Аллаха, что это за мужчина, которого вы сегодня хоронили? Почему в его погребении никто не участвовал, кроме 4 человек? На что она ему сказала, это был мой сын. Однако он перешел границы относительно самого себя и ослушался Аллаха и совершал губительные грехи. И когда пришло время его смерти, предсмертными, он сказал, о мама, желаешь ли ты для меня блага? Она сказала, конечно. Он сказал, тогда, когда я буду умирать, напоминай мне слова Единобожия. И когда я умру, положи свою ногу мне на щеку, то есть на мое лицо, и подними руки к Аллаху. И скажи, о Аллах, воистину я довольна им в этот вечер, так будь же доволен и ты. И не сообщай о моей смерти никому из людей, потому что они знают о моих грехах и не будут участвовать в похоронах. И она сказала, я сделала так, как он сказал. И этот человек спросил ее, и что же произошло? И она засмеялась. Он спросил, а чего же ты смеешься? Она сказала, когда мы его похоронили, я услышала голос своего сына, как он сказал, о мама, из-за твоего дуа я прибыл к милосердному Господу, и он не был зол на меня. Это то, что может сделать дуа родителей, даже за погрязшего в грехах человека. У каждого из нас, пока живы наши родители, есть такая возможность. Каждый из них может быть благочестив к ним. Получить дуа – это не является трудной вещью. Однако упущение с нашей стороны. Примером, которым можно охарактеризовать отношение нынешнего поколения к своим родителям, можно привести небольшую историю. Один из шейхов рассказывает, что эту историю ему рассказал человек, который в ювелирном магазине работает. После Рамадана, перед праздником, пришла группа людей в магазин. И он сказал, видимо, это была жена, муж, их малолетний сын и мать этого мужчины. Его мать скромно с ребенком стала в стороне и наблюдала просто. Видно была скромность в ней. Жена же стала сразу выбирать золото, смотреть что. И она, говорит, выбрала себе драгоценности на сумму 20 тысяч реалов. Это где-то 180 тысяч рублей. Затем мать, говорит, скромно подошла и взяла себе одно маленькое колечко, которое стоило 100 реалов, 800-900 рублей. И когда этот мужчина стал платить, он отчитал эти 20 тысяч реалов, и продавец сказал, с вас еще 100. Он сказал, за что? Продавец сказал, за то колечко, которое взяла ваша мать. И он забрал это кольцо, швырнул на стол и сказал, старухи не носят золото. Тогда это задело мать, она вышла, ничего не сказала. И жена намекнула, сказала, возьми, как один брат это назвал, матриархат. Это уже явный. Она ему сказала, возьми это кольцо. Но она не потому, что так жалилась на матерью, потому что мать смотрела за их ребенком, как бы за это, воздаяние за это колечко должно было. И она сказала, возьми, купи. И он дал, и затем вышел с этим кольцом и дал своей матери. Она сказала, клянусь Аллахом, я никогда в жизни больше не одену золото. Я не хотела, клянусь Аллахом, я не хотела себе это. Это колечко, просто сегодня праздник. И я этим самым хотела радость, чтобы у меня была какая-то небольшая радость в этот праздничный день. Однако ты лишил меня этой радости сегодня. Да простит тебя Аллах. Это пример. В жизни какого-то человека. Однако каждый из нас может вспомнить подобные примеры в своей жизни. Как он относится к своим родителям. Себе домой, как он приходит, с полными пакетами, к родителям, как он ходит. Проявляет ли же он такое? Когда жена что-то говорит, он забывает про свою мать. А разве он должен жене, как он относится к своей матери? Звонит ли он ей вообще, если он вдалеке от нее находится? Как часто вспоминает своих родителей? Поэтому шанс у каждого есть. Воспользоваться им нужно, пока они живы. Ведь когда они покинут этот мир, как бы мы ни жалели, мы никогда не сможем их вернуть. Если они находятся в заблуждении, то у каждого есть шанс настаивать. Может быть, они увидятся с твоей стороны какое-то благочестие и поймут, что это религия истинная. Это будет тем, что подтолкнет их принять религию. Ведь когда они умрут, не будучи в этой религии, ты никогда уже не сможешь их спасти. Каждый человек выходит утром, либо освобождает свою душу, либо губит ее. Продавец ты, выбираешь путь ты, отвечать за все будешь ты. Преуспеешь, то только для себя. Погибнешь, то вини только себя. Джазакумуллаху хайран, братья, что уделили часть своего времени для этого небольшого напоминания. Субханакаллахумма бихамдика. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.